Глава чешской дипломатии осуждает агрессию России в отношении Украины и требует освободить украинских военных моряков, схваченных в Керченском проливе. Томаш Петричек побывал в 2 километрах от линии фронта, на КПП, точке соприкосновения с так называемой ДНР, и в частично блокированном порту Мариуполя. Посмотреть своими глазами на то, что происходит на востоке страны, своих чешского и датского коллег пригласил глава МИД Украины Павел Климкин. 5 лет вооруженного конфликта унесли более 10 000 жизней. Мы беседуем с Катериной Айспурвит, которая в числе 20 чешских журналистов сопровождала чешского министра Томаша Петричика в его 2-дневной поездке по Украине. Второй день был насыщен поездками, вернее перелетами. Как вы вообще добирались из Киева до Мариуполя?
Ну, это напоминало такую военную операцию. Сначала спецборд, которым мы прилетели из Праги, нас доставил в город Днепр, это бывший Днепропетровск, где мы пересели на военные вертолеты Ми-2 выпуска 1982 года, то есть они помнят еще войну в Афганистане. Они находятся на вооружении украинской армии. Потому что из соображений безопасности авиасообщение в прифронтовой зоне оно ограничено. Но я тут не могу не отдать должное профессионализму чешских и украинских летчиков, потому что когда мы приземлились, вот летное поле, оно напоминало каток. По нему можно было кататься на коньках. И сойдя с трапа, мы вот катились несколько метров до несколько десятков метров, вернее, до вертолетов. Однако вот сама посадка самолета и последующий взлет вертолета прошли просто идеально.
Но мы очень рады, что посадка самолета удалась. Вам вообще впервые пришлось лететь вертолетом?
Да, это мой первый опыт. И вот, к счастью, те, кто обещал, что в воздухе будет немилосердно трясти, и что пассажиры всегда испытывают тошноту, они ошиблись. Там было шумно, но совершенно не качало. Возможно, потому что мы летели очень низко. Как мне объяснил пилот, на высоте 15-20 метров со скоростью 220 км в час. Вот так самолет с дистанции сложно засечь радарами.
Что представляет собой контрольно-пропускной пункт?
Ну, надо сказать, что несмотря на продолжающиеся боевые действия, которые там, в общем, не затихают и в месяц вот на всей этой территории, где проходит АТО, погибает около 15 человек. Но все равно жителям региона приходится как-то передвигаться. Как объяснил министр иностранных дел Павел Климкин, они поддерживают контакт со своими гражданами, проживающими на территории, которую контролируют сепаратисты. И пенсионеры получают в Украине пенсию, а школьники могут сдавать экзамены, получать аттестаты. Для этого им нужно приезжать в Мариуполь. В общем, людям надо как-то жить. И ежедневно вооруженные военные контролируют тех, кто пересекает эту границу.
Программа была крайне насыщенной. Вообще, вам удалось расспросить, например, местных жителей?
Сам пропускной пункт на время прибытия чешской и датской делегации, которые сопровождали министра иностранных дел Чехии Томаша Петричека и его датского коллегу Андреса Самуэльсена, он был закрыт. Но я задала несколько вопросов пограничнику, молодому солдату, который нес там службу с собакой, натренированной на поиск наркотиков. Он объяснил, что никакого регулярного транспорта через линию разграничения нет. Автобус со стороны ДНР высаживает пассажиров на подъезде КПП, и они пересекают границу пешком.
Как мы знаем, глава чешской дипломатии неоднократно подчеркивал, что хотел бы увидеть то, что происходит в охваченных конфликтом областях Украины, своими глазами. Он несколько раз выразил резкое осуждение агрессии со стороны России и гибридную войну, которую она ведет против своего ближайшего соседа. Как известно, Чехия оказывает Украине гуманитарную помощь. А что Томаш Петричек сказал прямо на месте?
Министр ответил на несколько вопросов чешских журналистов. Послушаем, что он сказал.
Мы хотели бы оказывать более существенную поддержку Украине, в частности, продолжить и расширить программы, в рамках которых украинским детям, переживающим психологическую травму оказывалась бы помощь посредством пребывания в чешских лагерях. Чешская Республика предоставляет такую помощь уже несколько лет, и мы хотели бы, чтобы она охватила и регион вокруг Мариуполя, с тем, чтобы в Чехию с помощью этой программы могли приезжать побольше детей из Украины.
По словам главы внешнеполитического ведомства, программа помощи охватывает от 500 до 600 детей в год и обходится чешскому государству в сотни тысяч крон.
Это можно считать целесообразно потраченными государством средствами, выделенными на помощь людям, которые живут в регионе ежедневно, как здесь упоминалось, подвергаемым воздушному обстрелу и бомбардировке. Поэтому и относительно кратковременная помощь и пребывание в спокойной обстановке может помочь детям и повлиять на то, как они в дальнейшем будут развиваться.
Каков объем средств, которые Чехия выделяет на поддержку неправительственных организаций в Украине?
Чешская Республика
с 2014 года Чешская Республика выделила Украине в рамках стратегии регионального развития в условиях трансформации 8 миллионов евро. Мы стремимся поддерживать развитие гражданского общества и безопасность. Возможно, вы заметили, когда мы сюда ехали, обозначение заминированных участков в зоне конфликта. Чехия также помогает международным организациям как обозначить, так и разминировать такие поля.
Журналисты также задали вопрос, с учетом того, что Минские соглашения в Украине не соблюдаются, не стоит ли обновить дискуссию, как предлагал коллега Томаша Петричика Климкин, об ужесточении санкций Евросоюза в отношении России.
Прежде всего, мы должны призвать Россию, чтобы на украинской территории, которая находится под ее влиянием, то есть не подконтрольной Украине, проявили уважение к мандату ОБСЕ, чтобы в первой стадии можно было обеспечить мониторинг ситуации.
Далее делегации направились в Мариупольский порт?
Да, поскольку порт имеет ключевое значение для жизни города. На брифинге директор порта Александр Олейник объяснил, что проблемы начались еще со строительством Керченского моста, возведение которого российская сторона ни с кем не согласовывала. Установка арок этого сооружения само по себе значительно ограничила судоходство через пролив, затрудняя выход украинских судов из Азовского в Черное море. И это принесло порту громадные финансовые потери, лишила его крупных контрактов и поставила в тяжелейшую экономическую ситуацию весь Мариуполь, поскольку его жители оказались многие без работы. Также там прозвучало, что в Мариуполь прибыло около 60 тысяч беженцев из ДНР и ЛНР, которых город принял и пытается обеспечить жильем и работой.
Как выглядит этот порт?
В это время года Азовское море напоминает Северный Ледовитый океан. Это такой суровый очень пейзаж. Там, кстати, в порту стояли суда того же типа, которые были захвачены в России, так что мы имели возможность их видеть. На корабле капитан Меркулов, часть делегации, включая министров, отправилась в небольшое морское путешествие. А затем прошла пресс-конференция вот прямо на берегу, так сказать, под этим ледяным ветром, на которой Томаш Петричик еще раз призвал Россию немедленно освободить задержанных моряков и соблюдать нормы морского права, которые, как подчеркнул глава чешской дипломатии, Россия нарушает.
Уже перед вылетом в Прагу несколько вопросов главе чешской дипломатии на пресс-конференции по итогам визита в Украину задали корреспонденты чешского портала «Сезнам ТВ». Они спросили, например, к какому мнению министра иностранных дел Чехии и Дании пришли относительно задерживаемых в России украинских моряков.
Вместе с датским коллегой мы призвали российскую сторону освободить украинских моряков, которые с ноября незаконно задерживаются в российских тюрьмах, так как они не совершили каких-либо действий, нарушающих нормы международного права. Чехия, что я хочу подчеркнуть, считает весьма важным соблюдение духа и буквы международного права.
Отметил Томаш Петричек. Готова ли Чешская Республика присоединиться к введению новых антироссийских санкций в том случае, если Москва откажется освободить из плена захваченных украинских моряков?
Данский коллега назначил, что бы хотел эту дебату вести на уровне Европейской Унии.
Министр иностранных дел Дании дал понять, что он хотел бы провести дебаты по этому вопросу на уровне Совета Евросоюза. Я, в свою очередь, повторил, что в соответствии с решением чешских верховных представителей, принятым в сентябре 2018 года, мы готовы активно подключиться к обсуждению возможного введения санкций.
Так мы активно приправлены к запоению дебаты о санкциях.
Вопрос от чешского информационного агентства ЧТК. Во вторник в СМИ был обнародован индекс восприятия коррупции, составляемый международной неправительственной организацией Transparency International. Согласно рейтингу, Украина занимает 120-е место, соседствуя таким образом с африканскими государствами. В свете этого не являются ли рискованными инвестиции Европейского Союза и Чехии, в частности, с целью поддержки Украины?
Я беседовал со своими коллегами и представителями гражданского общества о коррупции в Украине. Могу сказать, что я рад тому, что Украина в минувшие годы сделала первые шаги в нужном направлении. Например, был в Украине создан высший антикоррупционный суд, и постепенно принимаются меры для изменений в сфере юстиции. Все это Чехии приветствуется, однако перед Украиной, несомненно, стоит целый ряд задач, выполнение которых важно с учетом европейских амбиций Украины и экономического развития этого государства в целом. Для чешских инвесторов Украина может представлять интерес, когда здесь будут действовать принципы правового государства и не будет процветать коррупция, как в настоящее время.
Функция правовой стат, будет здесь выполнена справа, а не будет коррупция в той мере, как вот этих.
От Радио Прага я задала вопрос. Господин министр, была ли у вас возможность обсудить вопрос задержания украинских моряков с российской стороной?
В России эту тему я не имел возможности обсудить. Сейчас я нахожусь с визитом в Украине. Однако мы повторно поддержали позицию наших коллег по ЕС по этому вопросу. И в России, я думаю, знают, что мы приветствовали бы скорейшее освобождение из плена украинских моряков.
Думаю, что русская сторона ви наш постой, что бы мы приветствовали рыхлое пропущение тех задержанных.
Ответила ли Россия на этот призыв?
Реакции с российской стороны ни на один из этих призывов до сих пор не последовало.
Говорили ли вы когда-нибудь об этом с вашим российским коллегой Сергеем Лавровым?
С господином Лавровым мы не беседовали. Наша встреча происходила в рамках заседания ОБСЕ.
На заседании ОБСЕ в Милане.
Отвечая на вопрос русской службы радио Прага о возможности посещения России, министр иностранных дел ответил, что приглашение посетить Москву он не получал, и в ближайший год такая поездка в его планах не значится.